Вице-канцлер отвечал, что явно назвать шведа нельзя, потому что он тогда не примет посредничество императора для прекращения Северной войны. Если же император в договоре явно объявит себя против турка, то Франция найдет здесь причину поднять Порту против Австрии, которая не будет в силах в одно время вести войну против таких двух сильных держав. Вице-канцлер прибавил, что царскому величеству должна быть известна невозможность для императора заключить с Россией союз против кого-нибудь из князей имперских. Император не может вступить в союз и против Польши, с которой у него издавна союз. Наконец, вице-канцлер объявил, что заключение договора должно быть отложено до окончания войны у императора с Францией. На этом Матвеев заметил, что союз этот едва ли будет полезен царскому величеству при таких изъятиях и условиях, когда император не обязывается помогать России ни против шведа, ни против турка, заклятых неприятелей царского величества. В начале 1714 года Матвеев начал извещать о скором мире между императором и Францией, а мир этот должен был иметь влияние и на отношения Австрии к России. Когда цесарь, писал Матвеев, будет в согласии с Францией, то шведа явно озлобить не захочет, должен будет действовать заодно с французским королем по смыслу Вестфальского договора. Хотя цесарь и все его министерство по наружности доброхотствуют царскому величеству, но внутренно приращению державы его величества очень завидуют и на будущее время опасаются. Большая часть здешних министров – добрые шведы. В марте Матвеев возобновил представление о союзе, потому что из Петербурга получены были замечания на австрийский проект. Замечания состояли в том, что царь не согласен на заключение союза по окончании его войны со шведами, ибо такой союз не принесет ему никакой пользы. Царь требует, чтобы союз заключен был немедленно против всех нападчиков, ибо при нынешней войне опасно, чтобы какой-нибудь новый неприятель, особенно турок, не напал либо на Россию, либо на Австрию. Поэтому-то немедленный оборонительный союз и нужен, особенно по отношению к Польше, ибо России, а еще более Австрии, нужно стараться, чтобы не допустить турок разорить польское королевство, потому что от этого может произойти беда для всей Германии. О набегах татарских упоминать в договоре не надобно, потому что татары, подданные султана турецкого, и без его воли ничего не делают. Когда оборонительный союз заключится против всех нападчиков, то исключением никаким быть не следует. Матвеев сильно сомневался, чтобы император согласился на эти требования и писал к своему двору. Придворные коварства и интриги неисповедимы, и хотя цесарь сам от себя никакого зла не делает, но если другим не возбранит, то другие державы много могут делам российским вреда причинить или короля датского от союза русского силой оторвать. Для того нужно цесаря себе на будущее время попрочить и держаться с ним согласно, хотя бы и с некоторой убавкой перед прежними запросами союз заключить, и, удержав этим союзом цесаря при себе, другим принцам злонамеренным удела на зубы подать. Всегдашние победы царского величества над обессиленным неприятелем, особенно нынешнее торжество Финляндии над генералом Армфельдом, великую зависть здесь и везде распространяют. И хотя, по-видимому, многие правительства нашим победам радуются, но в сердце у них другое чувство гнездится. Поэтому нужно осторожно поступать, чтобы вдруг не подвигнуть на Россию великое число злосердых принцев. Ганноверский посланник дал знать Матвееву о своем разговоре с принцем Евгением и министрами по поводу Русского союза. Все согласно объявили ему, что по заключении мира с Францией цесарь не имеет нужды в русском вспомогательном войске, потому не может в настоящее время и от себя никакой помощи обещать царю и обязываться с ним оборонительным союзом, но на будущее время, то есть по окончании Северной войны, готов заключить союз. Вице-канцлер Щёнборн объяснил самому Матвееву, что союза немедленно заключить нельзя, ибо если прямо назвать в договоре шведа и Порту, то в сущности выйдет союз наступательный, а не оборонительный, потому что, назвавши прямо эти державы, цесарь возбудил бы их против себя, тем подвергся бы тяжкой ответственности перед всей империей и не мог бы уже более быть посредником при заключении Северного мира. Наконец был прислан на письме и решительный отказ вступить в союз на тех основаниях, какие желательны царю. Матвеев думал, что все же полезно заключить с цесарем союз и на будущее время после примирения с Швецией, потому что Карл XII теперь, видя упадок своих сил, склонится к миру, а потом, собравшись с новыми силами, при первом удобном случае разорвет, но оборонительный союз России с цесарем будет его сдерживать. По царскому указу Матвеев не должен был отставать от дела и твердил императорским министрам, что швед питает неукротимое отвращение к дому австрийскому и высказал уже свою враждебность во время своих успехов. Какого же добра император может ожидать себе от него вперед? Притом известно, сколько в империи сильных государей протестантских, склонных к шведу и враждебных императору. Нужно заранее об этом подумать и принять свои меры. Но эти внушения русского дипломата не могли иметь силы, потому что австрийский двор должен был иначе смотреть на дело. Было время, когда действительно Швеция была опасна австрийскому дому, как представительница протестантизма, естественная защитница его в Германии, выдвинутая для этой роли Францию против Габсбургов. Но теперь могущество Швеции было сокрушено. И если бы даже Швеция успела скоро оправиться, то нашла бы себе сдержку в усиливавшейся России, а в Германии начали усиливаться протестантские государи. И это усиление грозило Австрии большую опасностью, так что теперь для нее было важно поддержать Швецию в Германии. Пруссия и Ганновер сильно хлопотали в Вене, чтобы император согласился на изгнание шведов из Германии. Но этими хлопотами возбудили только подозрения при здешнем дворе. Зачем они хотят выгнать шведов? Чтобы поделить их владения по себе, усилиться. Но какая выгода Австрии усиливать князей протестантской Германии? Бранденбургский курфюрст и без того уже силен и опасен. Он уже король прусский. Курфюрст Ганноверский будет и без того уже силен, как король английский. Знаменитый принц Евгений, первый авторитет между государственными людьми Австрии, сильно восстал против предложений Пруссии и Ганновера об изгнании шведов из империи. Но так как это предложение согласовалось с выгодами России, которая в Пруссии и Ганновере приобретала новых союзников против Швеции, то австрийские министры сочли нужным сделать со своей стороны Матвееву внушение – что виды Пруссии и Ганновера не имеют ничего общего с пользами царского величества. «Короли прусский, датский, курфюрст Ганноверский, — говорили они, — безотступно здесь домогаются, чтобы цесарь позволил выгнать шведа из его имперских владений. Ясно, что они стараются об одном — получа эти владения, поделить их между собою, а чего царскому величеству никакой выгоды не будет». С другой стороны, Август, король польский, очень недоволен таким намерением, и от этого между северными союзниками является великое бессоюзие. Цесарь известился, что король французский обнадежил царское величество, что шведский король уступит России Финляндию, Ингрию и некоторые города в Ливонии, с тем, чтобы царское величество удержал за ним прежние шведские владения в империи. Вот почему цесарь не дает ответа королям датскому и прусскому и курфюрсту Ганноверскому, желая прежде узнать намерения царского величества, чтобы не сделать чего-нибудь ему неугодного. Царь в своем желании иметь как можно более союзников против шведа и принудить его как можно скорее к выгодному для России миру не мог входить в виды австрийского двора. И Матвеев получил указ помогать всеми средствами прусскому посланнику. Матвеев ответил австрийским министрам, что если цесарь исполнит желание прусского короля, то этим покажет свою особенную склонность к интересам царского величества. Матвееву отвечали, что так как теперь это дело делается с общего согласия между царским величеством и королем прусским, то цесарь, зная это, станет и впредь так поступать. Он думал только, что если король шведский будет лишен своих германских провинций, то, собравшись силами, по соседству может больше повредить России. Но Матвеев писал к своему двору, что не верит сладким словам австрийских министров и особенно боится того, что принц Евгений сильно охладел к царским интересам и очень благоприятствует шведу. Отношения к Франции также заставляли Венский двор соблюдать осторожность по шведским делам. Когда Матвеев не переставал домогаться, чтобы император дал свое согласие на изгнание шведов из империи, то вице-канцлер Щёнборн объявил ему: «Император уже объявил себя посредником по северным делам и потому никак не может позволить на исключение Швеции из империи. В противном случае он явился бы явным доброжелателем одной стороне и явным противником другой, вследствие чего потерял бы право на посредничество». В конце 1714 года пришло известие о разрыве между турками и венецианами, что грозило войною и Австрии по союзу ее с Венецией. «Эта новая турецкая война, — писал Матвеев, — не бесполезна будет для войны Северной, когда турки разорвут мир и с цесарем». Тогда здешний гордый двор, оставя свои прежние прихоти и поманки шведу, сам будет заискивать, чтобы вступить в союз с царским величеством. Принц Евгений, прощаясь с шведским канцлером Миллером, обошелся с ним холодно. «Я в разговоре с принцем выразил ему свое удовольствие по этому случаю и обещал донести его поступки царскому величеству, чем принц был доволен и обошелся со мною очень ласково, как видно, прочь себе царское величество по причине войны турецкой». Еще в половине года Матвееву дано было знать из Петербурга, что он отзывается из Вены и назначается в Польшу. После этого распоряжения царь получил донос на Матвеева из Вены на французском языке, выходивший, как можно полагать, из саксонского посольства в Вене, ибо Матвеев в своих донесениях не щадил короля Августа и его представителя при императорском дворе. Вероятно, прослышав о новом назначении Матвеева, в Дрездене хотели избавиться от такого человека, очернив его перед царем, выставивший его неспособность. Безымянный доносчик говорит, что во время приезда Матвеева в Вену здешний двор был очень склонен ко вступлению в тесный союз с царем. Но Матвеев своим поведением уничтожил это доброе расположение. Матвеев начал с того, что стал ссориться с иностранными министрами за ранг и титул превосходительства. И вследствие других неосновательных придирок с его стороны, причем не пощадил и министров союзнических. Так он спором о ранге оскорбил венецианского посла, любимого, уважаемого и имеющего большую силу при Венском дворе. Лучших товарищей Матвееву подобрала любовница его Шперлинг, дочь венского лакея, шведа по происхождению, который обокрал в Вене своего господина и ушел в Швецию. Думают, что он ведет переписку с своей дочерью, которая вместе с матерью живет в доме Матвеева. Самый доверенный человек у Матвеева, знающий все интересы царские, барон Фронвиль, который сам себя назвал бароном, тогда как он сын известного шарлатана, бывшего мошенником в Париже, потом лазутчиком французским при польском дворе. Этого-то барона Фронвиля Матвеев прочил на свое место в министры при Венском дворе и слово уже ему дал. Фронвиль вел в дом к Матвееву разных господ, которые называют себя близкими людьми графа Стеллы, любимца императорского, через которого они обещаются помогать успеху дел царских. Но граф Стелла никогда ничего ни для кого не сделал, и чем бы приводить дела к концу, только останавливает их. Матвеев просил императора, чтобы поручил ведение переговоров с ним графу Стелле. Это сильно повредило интересам царским, потому что навлекло Матвееву неприязнь всего министерства. Надобно знать лично Матвеева и видеть, как он управляет своими делами. И тогда только можно понять, что человек, столько лет обращающийся на дипломатическом поприще, может быть так неопытен в делах европейских и в интересах придворных. Будучи при главном немецком дворе, Матвеев позволяет себе говорить бесчестные речи о народе немецком. И жена его в короткое время своего пребывания здесь вела себя достойно своего супруга. Принц Евгений говорит, что не хочет больше иметь с Матвеевым никакого дела, ибо Матвеев дурно отзывается о нем за то только, что он, принц, дал аудиенцию шведскому министру, как будто Венский двор не нейтральный. Матвеев думает, что государственный вице-канцлер, граф Шонборн, находится совершенно в его руках. Это было бы желательно для службы царского величества, если бы господин Матвеев умел воспользоваться такими отношениями. Но так как он слишком расслабил о дружбе своей с Шонборном, то эта дружба может послужить только к тому, чтобы Матвеева сделать имперским графом, что, вероятно, и сделается, если Матвеев дорого заплатит за патент. Издержки Матвеева, экипаж не делают ему большой чести, потому что он всегда ездит на наемных лошадях. Правда, что получаемых им от своего двора денег недостаточно, потому что любовница стоит ему больше 12 тысяч гульденов в год, и потому он обременен долгами. Новый 1715 год застал еще Матвеева в Вене, куда вместе с шведскими генералами, проезжавшими из Турции в Швецию вслед за королем своим, явился и Орлик, называвшийся гетманом войска Запорожского. «В унижающей верной должности моего природного рабства», — писал Матвеев, — «не мог я удержать себя в немом молчании и видеть пред глазами своими того вора, клятвы преступного изменника и супостата государству российскому с его сообщниками, и потому немало немедля подал здешнему двору мемориал о выдаче его изменника в державу царского величества». Матвееву отвечали гораздо студенно, что едва ли его желание будет исполнено цесарем, который не может взять назад своего слова. Он обещал безопасный проезд через свои владения шведскому королю со всеми находившимися при нем людьми. «Позволение дано шведам», — возражал Матвеев, — «а не ворам, изменникам царского величества». На это гораздо неучтивый и неожиданный был ответ. Прежде сам царское величество цесарских бунтовщиков и начальников мятежа князя Рагуци и графа Берчини в Польше держал под своим покровительством. В службе своей их имел и к столу своему допускал, не обращая внимания на цесарскую дружбу, а царский министр, барон Урбих, находясь в Вене, не только явно сносился с венгерскими бунтовщиками, но под своей защитой их держал и явно в своей свите их возил. «Случай неровный», — возражал Матвеев, — «когда цесарь требовал их выдачи, то царское величество не мог их выдать не из своего государства, из Польши, мог только сейчас же от себя их удалить, что и сделал». А если Урбих что делал по своей дерзости, не по указу, то дело частное, сюда не идет. Услыхав о дурном поведении Урбиха, царское величество не только отозвал его отсюда, но и из службы своей уволил. На это ответа не было.